Итерация вторая. Дерби. Он застыл на полушаге, готовый исчезнуть в гуще воскресной толпы. Объектив выхватил часть лица. Высокая скула, густая, темная, коротко подстриженная бородка, правое ухо, между вельветовым воротником и полосатой кепкой случайная прядь волос. И тяжелые кованые ботинки, и обшлага брюк, забранные в короткие кожаные гетры, густо заляпанный звездковой, сурейской грязью. Левый погончик поношенного плаща надежно застегнут над ремнем полевого бинокля. Под распахнутым по жаре плащом поблескивают надежные латунные пуговицы в виде коротких палочек. Руки человека глубоко засунуты в карманы. Его зовут Эдвард Мэлори. Мэлори пробирался среди экипажей, лошадей в шорох, меланхолично хрустящих травой, среди томительно знакомых запахов детства, упряжи, пота, навоза. Его руки проверили содержимое карманов. Ключи, портсигар, бумажник, футляр для визитных карточек. Толстая роговая рукоять шеффилдского складного ножа. Полевой блокнот — это самое ценное. Носовой платок, огрызок карандаша, несколько монет. Будучи человеком практичным, доктор Мэлори знал, что в собравшейся на скачке толпе непременно шныряют воры, и по виду их отличить невозможно. Вором здесь может оказаться любой, и от этого никуда не денешься. Какая-то раззява неосмотрительно заступила ему дорогу, и сапожные гвозди зацепили край ее кринолина. Женщина обернулась, болезненно сморщилась и рывком высвободила ткань. Кринолин громко скрипнул, а Мэлори учтиво коснулся кепи и прибавил шагу. Типичная фермерша, громоздкая, неуклюжая, краснощекая баба, домашняя и английская, как корова. Мэлори была привычнее иная, более дикая порода женщин, смуглые низкорослые скво племени шайянов, с их десятками блестящих от жира косиц и расшитыми бисером ноговицами. Кринолины казались ему каким-то странным вывертом эволюции. Неужели дочерям Альбиона доставляет удовольствие таскать на себе эти птичьи клетки из китового уса и стали? Бизон. Вот на кого похожа женщина в кринолине. У американского бизона, сраженного пулей крупнокалиберной винтовки, резко подламываются ноги, он оседает в траву, превращается в такой же вот бугор. Великие стада Вайоминга встречают смерть совершенно неподвижно, лишь недоуменно поводят ушами на отдаленные хлопки выстрелов. Теперь Мэлори пробирался через другое стадо, про себя удивляясь загадочному всесилию моды. На фоне своих дам мужчины казались существами иного биологического вида. Никаких крайностей во внешнем облике, за исключением разве что блестящих цилиндров. Впрочем, Мэлори органически не мог считать какой бы то ни было головной убор экзотичным. Слишком уж много знал он о шляпах, о тусклых, прозаичных секретах их изготовления. Вот эти, скажем, цилиндры... Разве не ясно, что все они, за крайне редким исключением, откровенная дешевка, массовый фабричный раскрой, машинная формовка. Смотрится, надо признать, вполне пристойно, немногим хуже, чем настоящие, вышедшие из рук опытного мастера, а стоят раза в два дешевле. Мэлори помогал когда-то отцу в его маленькой мастерской, в Льюисе, орудовал шилом, простегивал фетр, натягивал заготовки на болванки, шил. Отца, опускавшего фетр в ртутную ванну, ничуть не беспокоил жуткий запах. Неизбежная кончина отцовского ремесла не вызывала у Мэлори ни тени сентиментальности, а потом он и вовсе выбросил эти мысли из головы, увидев полосатый парусиновый навес, стойку и небольшую толпу, полностью состоявшую из мужчин. Это зрелище вызвало у него острый приступ жажды. Обогнув троицу джентльменов со стеками, оживленно обсуждавших шансы фаворитов, он протиснулся к стойке и призывно постучал серебряным шиллингом. «Что желаете, сэр?» — осведомился бармен. «Хакклбаф. Сэр родом из Сассекса?» «Да. А что?» «Я не могу подать вам настоящий хакклбаф, сэр. Нет ячменного отвара». На багровом лице появилось крайнее сожаление, тут же, впрочем, исчезнувшее. «За пределами Сассекса его почти не спрашивают». «А я 2 года не пробовал хакклбафа», — вздохнул Мэлори. «Если желаете, я приготовлю вам первоклассный бамбу. Очень похож на хакклбаф. Нет? Тогда хорошую сигару. Всего 2 пенни. Прекрасный виргинский табак». Бармен извлек из деревянного ящичка кривоватую чуруту. Мэлори покачал головой. «Я очень упрям в своих пристрастиях. Хаклбаф. Или ничего?»
«Вас не переубедить», — улыбнулся бармен. «Сразу видно истинного Сассекса. Я и сам оттуда родом. Примите эту прекрасную сигару безвозмездно, сэр, как сувенир».
«Очень мило с вашей стороны», — удивился Мэлори, тронул пальцами кепи и зашагал дальше. Вытряхнув на ходу из портсигара люцифер, он чиркнул палочкой о подметку, раскурил чуруту и беспечно заткнул большие пальцы за проймы жилета. По вкусу сигара напоминала царевший порох. После первой же затяжки Мэлори поспешно выдернул ее изо рта. Скрутку из паршивого, черновато-зеленого листа опоясывала полоска газетной бумаги с маленьким, в звездах и полосах, иностранным флажком и надписью «Victory Brand». «Все понятно. Армейский хлам этих самых янки». Отброшенная сигара угодила в бок цыганской кибитки, выбросила фейерверочный сноп искр и тут же оказалась в чумазых ручонках черноголового оборвыша. Слева от Мэлори ипподромную толпу рассекал роскошный, темно-вишневого цвета паровой экипаж. Высоко вознесенный над людским морем возница потянул за рычаг тормоза, громко затрезвонил медный колокольчик, и толпа неохотно раздвинулась. На высоких бархатных сиденьях разместились пассажиры. Шарнирная крыша была сложена гармошкой назад, чтобы пропускать солнце. Ухмыляющийся старый Бон Виван в лайковых перчатках смаковал шампанское в компании двух юных девиц, то ли дочерей, то ли содержанок. На дверце экипажа гордо красовался герб. Скрещенные серебряные молотки на лазоревой шестеренке. Какая-то неизвестная Мэлори — эмблема радикалов. Он знал гербы всех лордов-ученых, но слабо ориентировался в геральдике капиталистов. Машина катила на восток к гаражам Дерби. Мэлори шел следом по расчищенной от людей дороге, легко поспевая за медлительной машиной и улыбаясь тому, как ломовые извозчики стараются унять перепуганных лошадей. Он вытащил из кармана справочник, оступившись при этом в колее, выбитый толстыми колесами брума, и перелистнул пестрящие яркими иллюстрациями страницы. Издание было прошлогоднее. Лазоревые шестеренки с серебряными молоточками в нем не нашлось. Удивляться особенно нечему. Теперь, что не неделя, то новый лорд. А все эти ихние светлости прямо без ума от своих паровых шарабанов. Машина держала курс на клубы сероватого пара, поднимающиеся над трибунами Эпсома. Она неуклюже перевалила через поребрик мощенной подземной дорожки, и тут же Мэлори увидел гараж, длинную несуразную постройку в так называемом современном стиле, железный наружный каркас, крышей излуженной на болты посаженной жести. Все это уныние малость расцвечено пестрыми вымпелами и жестяными колпачками вентиляционных труб. Пыхтя и отдуваясь, машина заползла в свое стойло. Возница открыл клапаны, раздалось громкое шипение, взлетело и тут же рассосалось облачко пара. Гаражные механики забегали с масленками, господа же тем временем сошли вниз по складному трапу. Направляясь к трибуне, лорд и две его спутницы прошли мимо Мэлори. Свежеиспеченные, из грязи да в князи британской аристократии, они не сомневались, что этот мужлан смотрит на них во все глаза, и высокомерно его игнорировали. Возница с увесистой корзиной потащился следом за ними. Мэлори коснулся пальцем своей полосатой, точно такой же, как у водителя кепки, и подмигнул, но не был удостоен ответом. Шагая вдоль гаражей и сверяя гербы на пароходах по справочнику, Мэлори удовлетворительно помечал каждую новую находку огрызком карандаша. Вот Фарадей, величайший физик королевского общества. Вот Колгейт, мыльный магнат. А вот поистине находка, инженер-провидец Брюнель. Очень немногие кареты могли похвастаться древними гербами. Гербами землевладельцев, чьи отцы были герцогами и графами в те дни, когда еще существовали подобные титулы. Кое-кто из поверженного старого дворянства мог позволить себе пар. Другие обладали некоторой предприимчивостью и прилагали все усилия, чтобы остаться на поверхности. Подойдя к южному крылу гаража, Мэлори обнаружил, что оно окружено баррикадой из чистеньких, пахнущих смолой козел. Этот участок, зарезервированный для гоночных пароходов, патрулировался отрядом пешей полиции в полном обмундировании. Один из полицейских был вооружен самострельным, с пружинным заводом-карабином «Кац Модзли», знакомой Мэлори модели. Шесть таких входили в снаряжение вайомингской экспедиции. Хотя шайены относились к краткоствольному бермингемскому автомату с полезным для нужд экспедиции благоговением, Мэлори знал, что эта игрушка капризна и ненадежна. К тому же стреляет куда угодно, кроме цели. Так что толку с нее кот наплакал, разве что если выпустить все 30 патронов очередью в настигающую тебя свору преследователей, что и проделал однажды сам Мэлори через кормовую амбразуру самоходного форта экспедиции. А вот этот молоденький, розовощекий фараон, разве имеет он хоть малейшее понятие, что такое очередь из Кац-Модзли, выпущенная в толпу? В английскую, например, толпу. Мэлори поежился и постарался стряхнуть мрачные мысли. По ту сторону заграждения каждое стойло было укрыто от вездесущих шпионов и букмекеров, отдельной брезентовой ширмой, туго натянутой на вкопанные в землю столбики. Мэлори не без труда протолкался через оживленную толпу зевак и энтузиастов пара. Когда же у самых ворот его бесцеремонно остановили два фараона, он предъявил свое регистрационное удостоверение и гравированное приглашение от «Братства правых механиков». Тщательно записав номер, полисмены сверили его со списком в толстом блокноте, показали, где находится указанный в приглашении гараж, и настоятельно рекомендовали идти прямо, не шляться по охраняемой территории без дела. В качестве дополнительной предосторожности братство поставило и собственного часового. Грозный страж, примостившийся на складном стуле возле брезента, угрожающе щурил глаза и сжимал в руках увесистый разводной ключ. Мэлори снова показал свое приглашение. Отогнув узкий брезентовый клапан, часовой просунул в щель голову, крикнул «Твой брат, Том!» и пропустил гостя в гараж. Свет дня померк. В нос ударила резкая вонь смазки, металлической стружки и угольной пыли. Четверо паровых механиков, все в одинаковых полосатых кепках и кожаных передниках, изучали какой-то чертеж. Резкий свет карбидной лампы играл на изогнутых, покрытых эмалью поверхностях странной машины. В первое мгновение Мэлори решил, что перед ним лодка. Маленький пироскаф, алый корпус, нелепо подвешенный между двух огромных колес. Но затем, подойдя поближе, он понял, что это ведущие, а не гребные колеса. Бронзовые, безукоризненно отшлифованные штоки уходили в пазы неправдоподобно тонкой обшивки. Нет, не лодка, а паровой экипаж. Только экипаж необычный, напоминающий по форме каплю. Нет, скорее уж огромного головастика. Третье колесо, миниатюрное, даже немного смешное, было установлено на конце длинного узкого хвоста в шарнирной стойке. На тупом полукруглом носу машины, прямо под огромным изогнутым листом великолепного свинцового стекла, предназначенным, надо понимать, для защиты машиниста от встречного потока воздуха, четко виднелись черные с золотом буквы «Зефир».
«Иди сюда!» — махнул рукой Том. «Чего ты там стоишь, как неродной?»
Остальные встретили его слова сдержанным смехом. «Ну и нахалюга же!» — внутренне улыбнулся Мэлори. Его подкованные сапоги громко скребли по цементному полу. «Ишь, и усы у маленького братика появились. Да какие роскошные! Кошка лизнет, и ничего не останется!» «Мистер Майкл Годвин, сэр!» Мэлори протянул руку своему давнему другу, а ныне наставнику 19-летнего Тома.
«Доктор Мэлори, сэр!»
Отозвался Годвин, невысокий, кряжистый, лет 40 от роду механик, с изрытыми оспой щеками, соломенными волосами, длинными густыми бакенбардами и острым блеском глубоко посаженных глаз. Он собрался было поклониться, но вовремя передумал и, не сильно хлопнув Мэлори по спине, представил его своим товарищам. Последние звались Элайджа Дуглас, старший подмастерий Генри Честертон, мастер второй ступени. «Весьма польщен», — коротко кивнул Мэлори. «Я ожидал от вас многого и все равно поражен увиденным».
«И что вы думаете об этом красавце, доктор Мэлори?»
«Трудно заподозрить его в родстве с нашим фортом».
«Зефир не предназначен для работы в Вайоминге», — улыбнулся Годвин. «Чем и объясняется прискорбная нехватка брони и оружия. Форма определяется функцией. Так, кажется, звучит любимая ваша присказка».
«Маловат он вроде для гоночной машины», — осторожно заметил Мэлори. «Да и форма, как бы это получше сказать, своеобразная».
«В основу нашей конструкции положены научные принципы, сэр. Новейшие принципы. Тут, кстати, очень интересная история, причем история связана с одним из ваших коллег. Вы помните покойного профессора Радвика?»
«Да, разумеется. Фрэнсис Радвик». Мэлори растерянно смолк. «Но только Радвик и новые принципы?
Не вяжется это как-то».
Дуглас и Честертон смотрели на него с откровенным любопытством.
«Мы оба палеонтологи». Мэлори чувствовал себя очень неловко. Но этот малый воображал себя вроде как аристократом. Задирал нос, придерживался каких-то допотопных теорий, не умел логически мыслить, хотя это, конечно же, мое личное мнение.
Было видно, что механики воспринимают его слова весьма скептически.
«Я не из тех, кто дурно отзывается о мертвых», — поспешно добавил Мэлори. «У Радвика была своя компания, у меня своя, и хватит об этом». «Но вы ведь помните», — настаивал Годвин, — «его гигантскую летающую рептилию».
«Кецалькоатлус», — кивнул Мэлори. «Серьезное открытие, тут уж не поспоришь».
«Кости отослали для изучения в Кембридж», — продолжал Годвин. «В институт машинного анализа».
«Я сам собираюсь там поработать по бронтозаврусу», — кивнул Мэлори. Ему очень хотелось сменить тему.
«Так вот», — продолжил Годвин, — «у них там в институте лучшие математики Британии. И они день за днем гоняли свои исполинские машины, пока мы с вами мерзли в топях Вайоминга. Долбили дырки в карточках, чтобы разобраться, как могла летать такая громадина».
«Я знаком с проектом», — кивнул Мэлори. «Радвик опубликовал по этой теме пару статей, но воздушная динамика не моя специальность. Честно говоря, я не ожидаю от нее серьезных теоретических результатов. Слишком уж она, простите за каламбур, воздушна».
«А вдруг она может дать серьезные практические результаты?» — улыбнулся Годвин. «В анализе принимал участие сам лорд Бэббидж».
Мэлори задумался. «Надо думать, что в пневматике все же есть какой-то смысл, раз уж она привлекла внимание великого Бэббиджа. Развитие искусства воздухоплавания? Армия очень интересуется воздушными шарами, а на военные науки у нас денег не жалеют».
«Нет, сэр, я имел в виду практическое конструирование».
«Конструирование летающих машин?» Мэлори помедлил. «Но вы же не станете меня убеждать, что ваша таратайка летает». Механики вежливо рассмеялись.
«Нет», — успокоил его Годвин. «К тому же все эти священнодействия с машиной так и не решили поставленной задачи. Зато теперь мы кое-что понимаем в воздушных потоках, начинаем осознавать принципы атмосферного сопротивления. Принципы совершенно новые, не получившие еще широкой известности».
«Но мы, механики», — с гордостью вставил мистер Честертон, «уже использовали их практически при конструировании зефира».
«Мы называем это обтекаемая форма», — подал голос Том.
«Значит, вы придали своей машине обтекаемую форму, да? Вот почему она так похожа на...
на рыбу!» — подсказал Том. «Вот именно!» — воскликнул Годвин. «Рыба! И все это связано с поведением текучих сред. Вода, воздух, хаос и турбулентность. И все это поддается расчету».
«Поразительно!» — отозвался Мэлори. «Так значит, эти принципы турбулентности...»
Соседнее стойло взорвалось оглушительным грохотом. Стены задрожали, а с потолка посыпалась сажа. «Это итальянцы!» — крикнул Годвин. «В этом году они привезли нечто чудовищное!»
«И воняет эта гадость! Соответственно!» — пожаловался Том.
Годвин склонил голову на бок и прислушался.
«Слышите, как стучат штоки на обратном ходе поршня? Плохая подгонка! Ну чего еще ждать от этих нерях иностранцев?»
Он отряхнул припорошенную сажей кепку о колено. Голова у Мэлори раскалывалась от шума.
«Давайте я куплю выпить!» — прокричал он. «Что?»
— непонимающе приложил руку к уху Годвин. Мэлори поднес ко рту кулак с поднятым большим пальцем. Годвин ухмыльнулся. Он крикнул что-то Честертону, получил ответ и вытащил Мэлори из гаража на свет божий.
«Штоки у макаронников ни к черту!» — радостно сообщил часовой.
Годвин кивнул, отдал ему свой кожаный передник, накинул неприметный черный сюртук и сменил полосатую кепку на соломенную, с низкой тульей и широкими полями шляпу. Они вышли за барьер.
«Я могу урвать лишь пару минут», — извинился Годвин. «За ними же глаз да глаз», — он надел дымчатые очки. «Кое-кто из этих энтузиастов знает меня в лицо. Могут увязаться следом». «Да ладно, ерунда это все. Рад видеть вас снова. Нед, добро пожаловать в Англию».
«Я вас надолго не задержу», — успокоил его Мэлори. «Просто хотел перекинуться парой слов наедине. О мальчике, о его успехах».
«О, Том отличный малый!» — отозвался Годвин. «Учится, старается!»
«Надеюсь, у него будет все в порядке».
«Я тоже надеюсь!» — кивнул Годвин. «Искренне вам сочувствую. Том ведь рассказал мне о вашем отце. Что он тяжело болен и все такое». «Старый Мэлори, он не уйдет, пока у него есть дочки на выданье», процитировал Мэлори с густым сассекским акцентом. «Вот что отец всегда нам говорит. Он хочет иметь полную уверенность, что все его девочки благополучно вышли замуж. Упорный старик».
«Думаю, он счастлив иметь такого сына, как вы», — заметил Годвин. «Ну а как вам показался Лондон? Вы приехали воскресным поездом?»
«Я еще не был в Лондоне. Просидел все время в Льюисе с семьей. Сел там на утренний поезд до Лезерхеда. А остаток пути прогулялся пешком».
«Пешком из Лезерхеда? Это же миль 10, если не больше».
«Вы что, забыли, как я искал окаменелости?» — улыбнулся Мэлори. 20 миль в день без дорог и тропинок, по вайомингским валунам и осыпям. Меня потянуло вновь побродить по дорогам старой доброй Англии. Я ведь только-только из Торонто, верхом на наших ящиках с закипсованными костями. А вы уже который месяц дома, варитесь во всей этой каше». Он повел рукой вокруг.
«Да!» — кивнул Годвин. «Но как вам все-таки эта страна на свежий взгляд, после долгого отсутствия?»
«Антиклиналь лондонского бассейна», — пожал плечами Мэлори. «Палеоценовые и эоценовые меловые отложения, чуть-чуть галоценовой кремнистой глины».
«Все мы галоценовая кремнистая глина», — рассмеялся Годвин. «Ну вот и пришли. Эти ребята продают вполне приличное пойло».
Они спустились по пологому склону к подводе с бочонками, окруженной плотной толпой жаждущих. Хакклбаффа тут, конечно же, не было, и Мэлори купил пару пинтеля.
«Рад, что вы приняли наше приглашение», — сказал Годвин. «Я знаю, что вы, сэр, человек занятой. Все эти ваши знаменитые геологические дискуссии и...»
«Не более занятой, чем вы», — возразил Мэлори. «Серьезная конструкторская работа, практичная и полезная. Завидую я вам, честное слово».
«Нет-нет», — настаивал Годвин. «Ваш брат, он считает вас настоящим гением. И мы, все остальные тоже. У вас, Нед, большое будущее. Ваша звезда еще только восходит».
«Да», — кивнул Мэлори. «В Вайоминге нам очень повезло, и наше открытие не осталось незамеченным научной общественностью. Но без вас и вашего самоходного форта эти краснокожие быстренько бы сделали нам типель-тапель».
«Не такие уж они оказались и страшные. Глотнули виски и размякли».
«Туземцы высоко чтят британское оружие», — возразил Мэлори. «А разглагольствования о старых костях не производят на них ровно никакого впечатления».
«Ну, не скажите», — ответил Годвин. «Я преданный сторонник партии, а потому согласен с лордом Бэбиджем. Теория и практика должны быть едины, как кости мышцы».
«Это следует обмыть», — подытожил Мэлори. «Прошу вас, позвольте мне», — добавил он, видя, что Годвин лезет в карман. «Я ведь еще не истратил свой бонус за экспедицию». Годвин с кружкой в руке отвел Мэлори подальше от остальных пьющих. Осторожно оглянувшись, он снял очки и поглядел Мэлори в глаза.
«Нед, вы верите в свою удачу?»
Мэлори задумчиво взялся за подбородок. «Продолжайте».
«Букмекеры расценивают шансы Зефира очень низко. Ставки 10 к 1».
«Я не игрок, мистер Годвин», — хмыкнул Мэлори. «Дайте мне надежные факты и доказательства, вот тогда я приму решение. Я же не какой-нибудь заполошный дурак, чтобы надеяться на незаработанные в поте лица богатства».
«В Вайоминге вы рисковали. Рисковали жизнью».
«Да, но тогда все зависело от моих собственных способностей и способностей моих сотоварищей».
«Вот именно!» — воскликнул Годвин. «Я стою в точности на тех же позициях. Если вы никуда не торопитесь, я хотел бы рассказать вам о нашем братстве паровых механиков».
Он понизил голос.
«Глава нашего профсоюза, лорд Скоукрофт. Лорд, а в недобрые старые времена простой Джим Скоукрофт, один из лучших наших агитаторов. Но мало-помалу Джим примирился с радикалами, теперь он богат и уже посидел в парламенте и все такое прочее. Умный мужик, очень умный. Когда я пришел к нему с планами постройки Зефира, он ответил мне точно так же, как вы сейчас, факты и доказательства. «Мастер первой степени Годвин», — сказал он. «Я не могу субсидировать ваш проект из заработанных тяжким трудом взносов нашего братства. Если вы не сможете показать мне черным по белому, какую это принесет нам выгоду». Тогда я сказал ему: «Ваша светлость, личные паровые экипажи — предмет роскоши, а их изготовление — одна из самых выгодных отраслей производства в империи. Когда мы выйдем на Эпсом Даунс, и наша машина оставит конкурентов далеко позади, вся аристократия встанет в очередь за знаменитой продукцией паровых механиков. И так оно и будет, Нед!»
«Если вы выиграете гонку», — охладил его пыл Мэлори. Годвин серьезно кивнул.
Я не даю твердых обещаний. Я механик. Мне ли не знать, как железо может гнуться и ломаться, рваться и ржаветь? Вы тоже знаете это, Нед. Ведь сколько раз чинил я у вас на глазах этот проклятый форт. Чинил, пока мне не начинало казаться, что еще чуть-чуть, и я сойду с ума. Но я полагаюсь на факты, на цифры. Я знаю перепады давления и мощность двигателя, вращательный момент и диаметр колес. Если не случится какой-нибудь дурацкой поломки, наш маленький «Зефир» промчится мимо соперников, как будто они вкопаны в землю.
«Звучит великолепно. Я рад за вас». Мэлори отпил из кружки. «Ну а что будет, если поломка все-таки произойдет?»
«Тогда», — улыбнулся Годвин, — «я проиграю и останусь без гроша за душой. Лорд Скоукрофт был весьма щедр, по своим меркам, но в таком проекте, как наш, не обойтись без непредвиденных расходов. Я вложил в эту машину все. И бонус за экспедицию от королевского общества, и даже небольшое наследство, оставленное мне незамужней тетушкой. Да будет земля ей пухом».
Мэлори был потрясен. «Как? Абсолютно все?»
«За исключением того, что я знаю. Уж это-то, слава Господу, никто у меня не отберет», — криво усмехнулся Годвин. «Прокормлюсь ремеслишком. Если что, снова завербуюсь в экспедицию королевского общества. Платят там вполне прилично. Но я рискую всем, что у меня есть в Англии. Или грудь в крестах, или голова в кустах. Безо всяких промежуточных вариантов».
Мэлори снова помял подбородок. «Я поражаюсь вам, мистер Годвин. Вы всегда казались мне таким практичным».
«Доктор Мэлори, сегодня на меня будут смотреть сливки британского общества. Премьер-министр здесь, принц-консорт здесь, леди Ада Байрон здесь. И если верить слухам, делает крупные ставки. Ну когда еще представится второй такой шанс?»
«Да, я понимаю вашу логику», — задумчиво кивнул Мэлори. «Хотя и не совсем с ней согласен. Но, с другой стороны, в вашем положении подобный риск вполне допустим. Насколько я помню, вы не женаты». Годвин отхлебнул Эля.
«Как и вы, Нед!»
Годвин приложился к кружке.
«Как и вы!»
«Да, но у меня сидят по лавкам 8 младших братьев и сестер. Мой старый отец смертельно болен, а мать еле ходит. Ревматизм. Я не могу рисковать средствами к существованию своей семьи».
«Ставки 10-1, Нед! Это же просто смешно! И какой идиот их назначил? Тут бы, вернее, было 5-3 в пользу Зефира!»
Мэлори промолчал.
«Жаль!» — вздохнул Годвин. «А мне так хотелось, чтобы кто-нибудь из друзей выиграл на этих скачках. Выиграл по-крупному. Сам-то я этого сделать не могу. Очень хотелось бы, но потратил на Зефир все до последнего фунта».
«Пожалуй, я сделаю небольшую ставку», — осторожно сказал Мэлори. «Во имя дружбы».
«Поставьте 10 фунтов за меня!» — вскинул голову Годвин. 10 фунтов в долг! Если вы проиграете, я найду со временем способ рассчитаться. Если выиграете, мы разделим 100 фунтов поровну. Ну что скажете? Вы согласны?»
10 фунтов. Большие деньги».
«Я сумею рассчитаться».
«В этом я ничуть не сомневаюсь». Отказаться было невозможно. Этот человек дал Тому место в жизни, и Мэлори чувствовал себя перед ним в долгу. «Хорошо, мистер Годвин. Только для вас».
«Вы не пожалеете!»
Годвин сокрушенно отряхнул засаленные рукава сюртука.
50 фунтов мне совсем не помешают. Удачливый изобретатель, уверенно поднимающийся и так далее, не должен одеваться как священник из глухой деревушки.
Вот уж не подумал бы, что вы станете сорить деньгами на такую ерунду».
«Это не ерунда. Одеваться в соответствии со своим положением».
Годвин окинул Мэлори цепким взглядом.
«Это ведь ваш старый еще вайомингский плащ, верно?»
«Весьма практичная одежда», — кивнул Мэлори.
«Только не для Лондона. Не для того, чтобы читать лекции светским дамам, воспылавшим любовью к естественной истории».
«Я не стыжусь того, что я есть», — набычился Мэлори.
«Ну да», — кивнул Годвин. «Простецкий парень Нед Мэлори является на скачке в кепке механика, чтобы ребята не робели, встретившись со знаменитым ученым. Я знаю, почему вы так сделали, Нед, и мне это очень нравится. Но помяните мое слово, когда-нибудь вы станете лордом Мэлори. Это уж как бог свят. У вас будет шелковый фрак и ленточка в петлице, ордена и медали ото всех научных обществ. Это же вы откопали сухопутного Левиафана, сумели разобраться в неразберихе его окаменелых костей. Так что, Нед, пора взглянуть правде в глаза».
«Все не так просто, как вы думаете», — возразил Мэлори. «Вы не знакомы с политикой королевского общества. Я катастрофист.
А когда дело доходит до раздачи должностей и наград, заправляют всем униформисты, люди вроде Лайла или этого проклятого дурака Радвика.
«Чарльз Дарвин, лорд! Гидеон Ментл, лорд! А его игуанодон — просто креветка по сравнению с вашим бронтозаврусом!»
«Не говорите дурно о Гидеоне Ментле. Он величайший ученый, каким когда-либо славился Сассекс. И он был очень добр ко мне». Годвин заглянул в свою пустую кружку.
«Прошу прощения», — сказал он. «Мне не следовало высказывать свое мнение так откровенно. Я и сам это понимаю. Здесь не дикий Вайоминг, где все мы сидели у лагерного костра, не зная чинов и различий, и чесали языками, о чем ни попадя».
Он снова надел дымчатые очки.
«Но я хорошо помню ваши теоретические рассуждения, как вы объясняли нам смысл этих костей. Форма определяется функцией. Выживают наиболее приспособленные. Новые формы идут в авангарде. Сперва они могут выглядеть необычно, но природа испытывает их в борьбе против старых. И если они устоят и победят, то их потомки унаследуют мир».
Годвин поднял взгляд.
«Если вы не понимаете, что эта ваша теория имеет самое прямое отношение к моим конструкциям, то вы совсем не тот человек, каким я вас считаю».
Мэлори снял кепку. «Это мне следует просить у вас прощения, сэр. Простите мне мою дурацкую вспыльчивость. Надеюсь, вы всегда будете говорить со мной откровенно, мистер Годвин. Будут у меня на груди ленточки или нет? И да не стать мне никогда настолько ненаучным, чтобы закрывать глаза на честную правду». Он протянул руку. Годвин ее пожал. На ипподроме запели фанфары, и тут же шум толпы стал громче, напряженнее. Люди устремились к трибунам, словно гигантское стадо на водопой. «Пойду сделаю ставку, о которой мы тут спорили», — сказал Мэлори.
«А мне пора к ребятам. Зайдете к нам после гонок, чтобы разделить выигрыш?»
«Непременно».
«Позвольте, я отнесу буфетчику вашу кружку», — предложил Годвин.
Отдав механику кружку, Мэлори зашагал прочь.